когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Тра-та-та, 12.06 в Москве, это русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, всем привет. Друзья, сначала собираю хвосты от прошлой программы. Александр Толмачев пообещал выигравшему промокод, но, к сожалению, так получилось, что мы потеряли телефон, мы перезагрузили телефонную машину, а Саша не успел сфотографировать номер победителя. Пожалуйста, пришлите ваши контакты, ваши координаты, и мы обязательно все Александру передадим, и вас спасем, и вы получите свой выигрыш. Очень вас об этом прошу. Спасибо вам большое. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Латиница. И в одно слово прямой эфир 7373-94-8. Код 8495. Это последняя программа «Русский язык» в 2020 году. Я вынуждена вам сказать. И мы будем подводить итоги. Я вообще все время подвожу какие-то итоги к этому вот чудесному времени. Ситуация, значит, следующая. Что у вас было связано с русским языком в этом году? Очень простой вопрос, очень простой ответ. Что мы с вами видели? Давайте, вспоминайте слово года. Рассказывайте, что вы новенького узнали. Может быть, вы, наконец, выяснили, что в слове «предвосхитить» ударение ставится именно так. Вот. Вера и Саша Королёва вот мне подсказывают. Это ребята, которые выиграли этот промокод. Пожалуйста, напишите, как с вами связаться, какой у вас есть номер телефона. Помогите. Борис пишет. Все уже здесь. Вот и замечательно, Борис. Я очень рада, что вы присоединяетесь. Так. Друзья, давайте, звоните, рассказывайте о ваших ощущениях, о том, показался ли вам этот год с точки зрения русского языка любопытным. У нас были интересные события. Ну, например, у нас впервые прошел тотальный диктант в онлайн-режиме, еще и не тогда, когда он должен был состояться. Все это было не в апреле, как обычно, а в сентябре, по-моему, или в октябре. Ну, в общем, осенью, не буду никого обманывать, мы посмотрели, что это тоже работает, ну, а что делать? Мы обнаружили, что слово года оказалось словом локдаун, может быть, у вас какое-то другое. Давайте, значит, собираемся и пытаемся что-нибудь вспомнить. Я поняла, что у меня этот год был интересным с точки зрения... С точки зрения русского языка у меня было два любопытных момента. Точнее, наверное, один, но который стал и вторым. В общем, во-первых, я впервые в публичном пространстве за много-много лет, когда-то такое со мной случалось, но давно уже этого не было, лет, наверное, больше 10 прошло с тех пор, я использовала обсценную лексику в комментариях. У вас, дорогие слушатели, на глазах. Вот прям это было именно так. Я прям написала то самое слово, о котором вы все подумали, с какой-то там, значит, с каким-то там суффиксом, с каким-то там окончанием. И мне совершенно не стыдно, и подумала я, что это клево. Вот. То есть у меня прям все изменилось. Геа по русскому языку пройдет с 24 по 28 мая 2021 года. Как лучше к этому готовить ребенка, интересуется у нас Шишкозуб. Шишкозуб. Как готовить ребенка? Да как обычно. Как он у вас обыкновенно готовите вашего ребенка? Надо накупить этих вот учебников, в которых много-много всяких разных примеров, пускай себе решает, это лучший вариант подготовиться к любому экзамену, который проходит вот в таком вот, собственно говоря, тесте, в таком вот формате. Николай спрашивает, будет ли рубрика ни о чем? В смысле, у нас программа ни о чем, а вы говорите рубрика. Я полезных перспектив никогда не супротив. Правда, есть одна проблема, был вчера корпоратив. Бодрого утра желает нам Константин 692-й, и видите у него, как это называется, такие намеки и отсылки и аллюзии к сказке о Федоте Стрельце. Ну, ладно, хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиница в одно слово. Это мы в Телеграме. Я готова еще сегодня отвечать на ваши вопросы. Раз уж вы начали, ну, давайте. Как поставить ударение в слове «звонить»? Надо ли склонять район Марьино? Сколько падежей в русском языке и прочее, 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 о чем вы обычно меня спрашиваете в другое время, в других программах. Все, пожалуйста, сегодня, 26 декабря, у вас я сюда пришла, чтобы отвечать на ваши многочисленные вопросы. И прям готовы этим вот заниматься. Так, еще про ГИА по русскому языку. Я вспоминаю, что я, кстати, сама не сдавала его. Я попала только на ЕГЭ на второй год его появления в стране в нашей чудесной. И я не готовилась, я не помню, что там. Там, по-моему, не сочинение, а изложение, насколько я помню. Вот что касается изложения. Разговаривайте и заставляйте ребенка пересказывать, и очень подробно, если уж он рассказывает какую-то историю, пусть он вам эту историю рассказывает нормально. Без типа, ну, как бы, ты понимаешь, вот у меня просто ребенок, она все время рассказывает какие-то истории, которые с ней происходят, и у нее получается пока что не очень хорошо. Она, ну, начинает как бы неплохо, а потом что-то сваливается в какие-то подробности в лишние, а сама суть у нее по этому поводу теряется. Это, кстати, довольно популярная история. Сейчас очень многие дети за деревьями не видят леса. То есть за вот этими вот подробностями теряют основной смысл своего повествования, забывают, о чем они начинают говорить, и очень сильно увлекаются, уходят в сторону. Помните, над пропастью во ржи? Там в самом начале этого произведения главный герой Холден Колфилд рассказывает, что он... У них есть такая в школе дисциплина, когда ты должен рассказывать определенные истории, и весь класс тебя слушает, и что-то там такое оценивает каким-то образом. И вот, значит, он говорит, что очень часто бывает, что начинаешь рассказывать одно, а потом вдруг уклоняешься от темы и уходишь в другое. И в этот момент сразу все начинают кричать: уклоняешься, уклоняешься, а я не понимаю, почему это так плохо, ведь если ты начал рассказывать об одном, а потом увлекся другим, что здесь плохого, спрашивается. Вот здесь в случае с изложением и в случае с пересказом и со сторителлингом плохо примерно все. Что лучше, на ваш взгляд, ЕГЭ или экзамен в старом формате? Я не знаю, какой был формат в старом, каков был старый формат, лимузин, если честно, поэтому я не могу судить. По-моему, там было сочинение, да? Вот если сочинение такое классическое, традиционное, оно неплохо. Сочинение показывает несколько любопытных вещей. Во-первых, оно показывает умение человека выворачиваться, изворачиваться и выкручиваться. То есть не знаешь ты, как пишется какое-то определенное слово, ну и все, и значит, используя какое-то другое, используя писательные конструкции, обходи, в конце концов. Оно позволяет тебе получить пятерку по заграмотности. Прям легко и непринужденно, потому что если ты не уверен, ты это просто не пишешь. Это тебе не диктант какой-нибудь. Ну и, соответственно, заставляет человека подумать, а как можно было бы здесь бы избежать неловкости, чтобы все получилось удачно и успешно, например. Но, опять же, ЕГЭ в этом смысле более показателен, потому что, ну, тут есть конкретный вопрос, и если ты не знаешь на него ответа, то ты его не сдашь, соответственно. Выкрутиться не получится. Сочинение в ЕГЭ, да, довольно убогое, довольно куцое, но оно, собственно, даже и не сочинение, а такое задание на умение использовать алгоритмы в русском языке в том числе. То есть это такая логическая штука, умение писать как научные работы, например. Ну, по сути, там, если вы пишете какую-нибудь курсовую или дипломную работу, у вас есть определенная схема, по которой вы должны действовать. Вот, действуйте по этой определенной схеме. Здесь в сочинении с ЕГЭ то же самое. Ну, как бы ЕГЭ, наверное, более полным образом отражает знания, хотя сейчас со мной будет кто-нибудь спорить, говорит, что нет, что вы, экзамен в устном формате в этом плане гораздо круче. Не знаю, я много сдавала экзаменов в устном формате и по русскому языку, в том числе уже в университете. Они все равно не охватывают все. Но мы же понимаем, что там, простите, ну, два вопроса, и вот как ты на них отвечаешь. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Женя, Ростислав. Вот для меня, как слушателя, словами года стали двумя: сброс и запикивание звуковиками неугодных слушателей. И удивляюсь, как вот останов вашим, они вот еще не наиграются. Вот удивительно просто. Но, видимо, эти два слова стали словами года. Вот. Думаю, что как бы это на английский перевести, может быть, получу одно в администрации за океаном автограф Джен Псаки в ответе. Потому что это уже надо поднимать на международный уровень, эти все игры звуковиков.
Ростислав.
Да.
Во-первых, кто вам сказал, что делают звуковики?
Ну, я слышу.
Что вы слышите?
Ну, что я слышу, там, когда запикиваюсь, там даже не меня. Допустим, вот в тот же американский час, допустим, я вообще не звоню, допустим, слышу, как кто-то там пик-пик-пик-пик, значит, кто-то кого-то запикивают. Почему это происходит? Узнайте сам тогда.
Нет, поставьте, этого не происходит, потому что звонками нашими рулят ведущие, а не звукорежиссеры.
Ну, Жень,
это
ну,
я вас сейчас сброшу, потому что вы несете чушь. Это во-первых, да. Что нет, когда да.
А персона года все же актриса Полина Сидичина, потому что она должна вас сыграть, в принципе. Я вот объяснял Володарскому, что вы, наверное, не хотите просто ее такой имидж международной бандитки, вернее, у ее героини, вот. Но я думаю, она сыграет как надо, потому что, я, допустим, вот Екатерина Шпица, актриса, она больше на вас похожа, но она бы не изобразила такую потомственную покупательницу бутырского рынка. Я думаю, зачем ваш образ так мельчить? Вы же не такая примитивная.
Да, это правда. Это правда, да. Да, спасибо, я не настолько. Я настолько не примитивная, что даже не успеваю за вашей глубокой мыслью. Но спасибо, Ростислав, это было любопытным, да. Что ты так смотришь? Меня должна сыграть актриса Полина Сидикина, потому что про меня снимут обязательно кино. Вот, в интерпретации Ростислава. Вот. Угу. Так, замечательно. Константин тоже интересуется, о чем это было. Да я сама уже не очень понимаю, о чем это было, но неважно. В старом формате был еще экзамен по теории русского языка в 8 классе, потому что была 10-летка. Вот. Экзамен, кстати, по теории, как вы говорите, русского языка в школе у меня тоже был. Он был, по-моему, несколько раз при переходе из одного класса в другой. Что-то там типа из 5 в 6, например, и там из 8 в 9. Допустим. Вот там тоже была теория, там были билеты, вот такие вот прям классические билеты, как в университете, два вопроса, один условно по пунктуации, другой по орфографии или что-нибудь такое, ну, какие-то достаточно простые. И вот ты теорию какую-то там рассказываешь, в каких случаях, как я сейчас помню, у меня было, в каких случаях ставится тире в русском языке, я там что-то забыл даже какой-то момент, но вспомнил уже в процессе отвечания на это все. Ну, как-то так. Борис нам рассказал, что было классическое сочинение на 4 часа, я успела накатать на 11 листов и получить 5-5. Угу. Ну, как бы. Денис Девятиэтажник подводит свои итоги года и утверждает, что, по его мнению, люди стали реже ошибаться в случаях «одеть-надеть». Неудивительно, ведь кругом плакаты и объявления «наденьте маску». Классно. Это же очень хорошо, разве не так? 621 пишет слово «Ольга». А что вы, простите, имеете в виду, Ольга? Что вы хотели нам сказать этим? Вы победительница программы Александра Толмачева или что, или как? В старом формате русский заканчивался в 8 классе, рассказывает нам Константин 692. Любопытно, а что было потом? Потому что сейчас, насколько мне известно, русский язык есть до последнего, и в 11 классе в том числе. Другое дело, что там в 10 начинается повторение программы, и ты не получаешь каких-то принципиально новых знаний, а вот повторяешь то, что вы должны были проходить в течение всей средней школы. Ну, повторяешь, 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 в конце концов что-то структурируется, что-то укладывается в голове получше. Наверное. Это как в случае с историей, кстати, тоже историю ты проходишь, 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 а потом в 11 классе или в 10 начинаешь все это дело повторять более плотно и более, более быстро. Как-то так. И 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Алло, почему утро? Здравствуйте, вы в эфире. Я себя слышу, давайте, выключайте.
Доброе утро.
Доброе утро. Радио выключайте, слушайте меня в телефоне.
Да. Скажите, пожалуйста, может быть, я немножко не совсем по делу, но вот скажите, вообще в будущем намечают какие-нибудь там реформы языка там? Ну, я имею в виду с такими там ча-ща, жи-ши, вот с такими словами, допустим. Ну, которых нет проверочных слов, а как бы как нужно запоминать. Вот хотелось бы уточнить, вообще планируется?
Нет, насколько мне известно, все реформы, которые, может быть, и будут проведены, то есть мы говорили о том, что надо навести какой-то порядок в русском языке, они, как правило, касаются все-таки синтаксиса и пунктуации. С орфографией, с орфографией никто ничего делать не хочет, потому что это... Ну, это совсем такое, знаете, очень тяжело двигаемое нечто, вот такой раздел языка, который очень сложно каким-то образом модернизировать. Так что чаща, жиши и все вот это вот, оно, скорее всего, останется. Там более или менее понятные правила, и в отличие от пунктуации, там нет никаких расхождений, они достаточно четко регламентированы, за исключением таких редких случаев, знаете, когда, например, не глупо или не глупо пишется там раздельно или слитно. Вот там есть тонкость в... именно семантического характера, вот это да, действительно сложновато и действительно может трактоваться по-разному, нет однозначности определенной. Вот, наверное, это все.
Понятно.
Да, спасибо.
Просто как бы понятно, что если есть проверочные слова, как бы, то понятно. А тут как бы без проверочных слов и только нужно запоминать. Как
Но вы же понимаете, что у нас очень много слов, которые без проверочных слов, не знаю, словарные слова. Вот то, что сейчас у меня ребенок учится всего-навсего во втором классе. Вот, пожалуйста, себе корова, собака, карандаш, все эти слова, они словарные, вы никак их не проверите. Что нам с ними делать? Мы же не можем их выбросить из языка, правда?
Конечно.
Да.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам. Если в русском языке навести порядок, он превратится в немецкий, пишет мастер, да казалось бы. Ага, в русском языке попробуй еще наведи порядок, там же сплошной бардак. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте еще раз. Сейчас в немецком языке бардака тоже полно. Но дело не в этом. У меня появилось, в моей лексике, в моем лексиконе, появилось несколько новых слов. По крайней мере, я их узнала в этом году. Это дзен,
так.
Это зум.
Так.
И два самых припоганых. Это удаленка.
Самоизоляция.
И самоизоляция. Дистанционка еще есть. Вот дистанционка и самоизоляция – это два самых поганых слова.
Да, причем не потому, что слова неудачные, а потому, что явление так себе.
Да, особенно самоизоляция. Как же она меня достала? Меня муж никуда не выпускает. Вообще никуда с участка не выпускает, причем делает это по-хитрому. Он же не говорит, если бы он сказал, никуда не пущу, там будешь сидеть, я сказал. Я бы ему сказала сейчас и давно уже усвистала. А он же ласковый. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу.
Да, и вам, конечно, сразу же неловко и все такое.
Да, и я, конечно, уже чувствую себя полной заразой скотиной, куда-то собирающейся уезжать. Но это ладно, бог с ним, полбеды. У нас вот когда младшее поколение появилось весной, а вот это уже серьезно, между прочим, мы поняли, что они не умеют разговаривать.
Не умеют разговаривать в каком смысле? Рассказывать что-то?
А?
Рассказывают что-то?
Да, они не умеют что-то описать. Вот они видят птицу, допустим, вот она села на ветку. Они не могут описать, какой у нее клюв, какие у нее крылышки, какой у нее хвостик. Они, ну, птица и птица. Ну, про крылышки расскажи что-нибудь. Ну, там, ладно, перышки. Какие цвета у этих крылышек? С ними, видимо, родители не разговаривают. Вот это вот сидение постоянное с какими-то гаджетами или с этим пропадя ну пропадом лего.
Но мне кажется, что это еще связано с тем, что мы, в принципе, стали меньше писать, и у нас меньше развито, и читать, меньше развито вот именно воображение как таковое. Потому что раньше вот мы читаем книжку, и там у нас есть как раз описание этой книги, этой птички, какие у нее перышки, какой у нее клювик, мы ее себе представляем.
Женя, они еще маленькие, они еще не читают.
Я понимаю. Ну, может быть, родители им читают, и они представляют себе, когда слушают.
Вот такое ощущение, что родители им не читают. С родителями-то я разобралась. Ну, в смысле, мы с мужем уже разобрались, что так нельзя. У вас растут какие-то дикие дети. Они не могут объяснить, чего они хотят. Нет, цвета они знают. Но вот как-то все это в единую какую-то мысль сложить они не могут.
Ну, это только чтение и только какой-то навык разговора. Ну, и навык пересказа «расскажи, что сегодня было в школе». И тут же сразу все плывет мысль, ты не можешь никакую историю из этого получить.
И вот грехом пополам уже где-то к середине лета научили их разговаривать. Правда, потом не знали, как их заткнуть, но это уже вопрос другой. Но хоть научили разговаривать, они хоть могли описать того же, ну, какую-нибудь птицу или того же нашего попугая или белок, которые тут прыгают. Или цветочки, которые выросли. Они хоть это могли описать. А так, между прочим, я очень напряглась.
А вы представляете, что есть же еще более, простите, еще более сложные слова? То есть птички, попугаи, белочки — это то, что мы видим, и мы можем оперировать простыми понятиями. А есть отвлеченные понятия какие-то.
А есть ощущения еще.
Есть еще ощущения, и есть еще и, ну, да та же самоизоляция. Как описать слово «самоизоляция»?
Так что вот что делать с этим, не знаю. Вот просто не знаю. Потому что наши-то в их возрасте уже трепались только так.
И с другой стороны, может быть, это просто стоит принять? Ну, другое мышление, как мы называем его сейчас клиповым, больше упора на видеоконтент, и поэтому другие представления, и другой способ постижения информации. Мы вот много раз об этом с Георгием Бабаяном разговаривали. Он говорит, сейчас дети гуглят в Ютубе. Обрати на это внимание. Они не будут искать описательный текст, они сразу вбивают в поиск в каком-нибудь видеопортале, чтобы увидеть, как это выглядит на видео.
Да, бабушка, а у тебя в телевизоре Ютуб есть?
Угу. Вот. Они хотят видео. Это не хорошо и не плохо, это нормально.
Я, знаете, не знала, что у него есть Ютуб, он мне нафиг не нужен. Что он там в каких-то преднастройках уже есть.
Обратите на это внимание, подумайте. Может быть, это не так уж и плохо. Смотрите, если там, условно говоря, древний человек, который не был глупее ни в коем случае. Это вот, если помните, программа с Валерией Косяковой у нас была об этом, когда мы говорили о том, как люди рисовали раньше и как они начали развиваться в этой области. Вот как древний человек, он не был глупым, но он в прошлое время, когда-то давно, передавал информацию с помощью картинок. И мы сейчас к этому возвращаемся, только у нас движущиеся картинки. Почему бы и нет?
Ну, я надеюсь, на четыре конечности мы не встанем.
Нет, это вряд ли. Это вряд ли.
Ну,
спасибо.
В общем, как-то вот так, и меня это очень напрягло.
О, грустный звонок. Спасибо вам, Анна. С наступающим вас Новым годом. Надеюсь, что мы...
И вас с наступающим Новым годом. Бог даст, завтра еще услышимся.
Да, я очень...
Я не хожу по воскресеньям.
Потому что самоизоляция. Слово года. Да, да, спасибо, Анна. Привет. Анне передают многие наши слушатели. Игорь Р. пишет, что 40 лет назад он слышал то же самое о детях. Да, если вы помните, откуда-то, по-моему, Аристотеля все время цитирует в этом смысле, о том, когда он ругает новое поколение, говорит, что оно отвратительно и аморально, и довольно мерзко. Ну, как-то так. Зато дети в компах понимают, пишет, что 92-й, и это, кстати, тоже хорошо. Ну, что же в этом плохого? Так. Дан Ле спрашивает. Занятия спортом приносят чувство самоудовлетворения. Социальная реклама с таким текстом ежедневно по много раз транслируется в вашем радио. Это ок? Можете это как-нибудь прокомментировать? Я сегодня это услышала впервые. Почему-то в предыдущие разы, видимо, это проскакивало у меня мимо ушей. Я очень смеялась. Я очень сильно смеялась. И, конечно, я, наверное, что-нибудь пытаюсь с этим сделать, но не факт, что у меня получится. Так, технари растут, пишет Смит. Зато, они смогут описать адронный коллайдер. Угу. Вот, тоже уже хорошо. А мы даже не уверены, есть там буква «Н» после буквы «А» или нет ее. А? Так, веселые слова феминитива. Вспоминает у нас мастер. В этом году было много споров о феминитивах. Всякие блогерки, авторки и депутатки. Да-да-да. Что 21-й спрашивает, почему совсем не склоняют теперь название в нашем дом моде, в нашем Ашан и тому подобное. Любопытная история. Я, кстати, с этим не сталкивалась. Мне кажется, что это, чтобы вас точно поняли, по всей видимости. Наверное, как-то так. Но я не могу, я этого не наблюдаю. 121-й. Не сталкивалась с этим никогда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
У меня один вопрос и одно мнение о фонетике.
Давайте.
На трех радиостанциях радиовещатели активно начали шикать и жикать. И даже в новостных блоках, и даже с мужскими голосами.
Что вы имеете в виду?
Выдали методички или копируют лору, думая, что это мило. А по моему мнению, шикать и жикать – это отвратительно.
Шикать и жикать? Что вы имеете в виду? Нет, непонятно.
Произношение буквы «Ш»
так.
И буквы «Ж».
И...
Я не хочу просто копировать.
Нет, попробуйте,
ну,
я не понимаю.
Ну,
я не понимаю, что у нас не так со словом «ш». Вот, вот, слово «что» я говорю сейчас. Что у меня не так со словом «что»? Со звуком.
Я не про вас.
Нет, ну хорошо.
Я вам задаю вопрос.
А как это звучит? Что?
Некоторые радиовещатели.
Жито? Нет, а как это звучит? Я не понимаю, что такое «шикать» и «жикать». Шито? Жито?
Ну, самый яркий пример – это Лора с ее новостями. Вы послушайте, и вы меня поймете.
Какая тогда Лора? Кто такая Лора, черт возьми?
Все вы знаете. В общем, вы пока не можете ответить на мой вопрос. Я буду надеяться, что все исправятся. Спасибо.
Спасибо. Ребят, помогите, а? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Объясните мне, пожалуйста, что имеется в виду и кто такая Лора. Вот просто напишите, я даже, может быть, в эфире не буду это читать, потому что я не очень понимаю, о чем идет речь. Дмитрий говорит, что речь идет о произношении «что». А вот это имеете в виду? Другой Дмитрий предполагает, что это «шта». Паш, что такое шикать и жикать? Есть у тебя какие-нибудь предположения?
Есть у людей, у некоторых такой момент неправильное произношение. Они говорят не произношение, они говорят произношение. Ше.
А вот это?
Вот это вот ше.
А-а-а.
Желание, а не желание.
Боже ты мой, вот, оказывается, о чем идет речь. Спасибо тебе большое, я искренне сейчас не поняла, о чем говорила наша слушательница. 12:30 в Москве, новости впереди.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.36, мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и мы сегодня с вами обсуждаем ваши итоги года, отвечаем на всякие разные вопросы. В общем, болтаем о русском языке. Такая легкая, завершающая этот тяжелый год программа обо всем. Так, наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. В продолжении звонка Анны пишет нам Елена Сергеевна: когда я училась в школе, в младших классах были такие задания: прочитать текст и пересказать. Сочинения были по каждому произведению и не по одной теме. В начальной школе у моей дочери в конце 90-х уже не было таких заданий. Были сплошные тесты, где надо выбрать правильный ответ, натаскивание на сдачу ЕГЭ. Поэтому сейчас дети и не умеют членораздельно разговаривать и выражать свои мысли. Елена Сергеевна, видимо, зависит от учебника, потому что у моей дочери есть тексты на пересказ и есть тексты с вопросами. То есть ты читаешь, а потом есть несколько вопросов, на которые нужно развернуто ответить. Не какого цвета было платье у Маши, у Маши было голубое платье, а почему Маша решила выбрать именно голубое платье. И там должна быть целая история, что Маша когда-то увидела небо, оно было ярко-ярко-голубого цвета, она поняла, что это самый красивый цвет в мире, ну, например, да, и вот хочет, все, чтобы вся ее одежда была только такого вот, значит, цвета голубого. Так. Уже в который раз пишу, что меня раздражает, как новостники не добавляют глаголом окончания женского рода, говоря о том, что сказала та или иная чиновница, заявил заммэра столицы Анастасия Ракова. Пишет нам Борис: впервые с этим сталкиваюсь, потому что мы как раз за этим стараемся очень сильно следить. Может быть, вы уверены, что вы не путаете глаголы и прилагательные? Дело в том, что прилагательные, вообще определения согласованные, они согласуются по роду слова. То есть, например, там мэр или министр — это слово мужского рода, даже если это женщина. А вот глагол как раз согласуется по фактическому полу. Понимаете? То есть, например, министр или там вице-премьер Татьяна Голикова заявила, или там хороший вице-премьер, или недавно назначенный вице-премьер Татьяна Голикова заявила. Она не будет недавно назначенная вице-премьер. Вот мы об этом много раз с вами говорили. Вот такие вещи, может быть, режут вам слух. А так, чтобы не было именно у глагола окончания женского рода, не знаю, не уверена. Нет, вот именно что глагол, пишет Борис. Ну надо же. Это точно не на нашей радиостанции, точно не на нашей. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте, деревенский парень.
Евгений, а я заступлюсь за молодежь?
Давайте.
Пусть, может, я и не прав, но они разговаривают. Вот у меня старшему 21, я с ним, ну, вот, разговаривал, допустим, был у него свой язык. Может, я не прав, не знаю. Сейчас маленькому 13. Вот он, они между собой, да, вот разговаривают. Я вот рот открываю и слушаю, как они разговаривают. То есть у них вообще нет ни паузы, ничего нет. Они разговаривают на своем языке. Так же, как и мы на своем. Разговаривали там 30 лет назад, 40 лет назад. Может, опять же я говорю, что может их оставить, отпустить, пускай разговаривают так, как им удобно. Вот в магазине сейчас, да, зашел в магазин. Стоит девочка. Я говорю: извините, как раз. Я говорю: а что вы читаете? Молодая девчонка, он 20 лет стоит. Считает Щедрина. Господа Головлева. Я говорю: а что это ты? Она говорит: ну, мне интересно. Молодежь. Mm-hmm.
Казалось бы.
Почему мы им... Да, казалось бы. Ну, вот стоит девочка, 20 лет. Она тут что-то супервайзер или кто-то. Вот стоит, читает. Может, их отпустить, оставить их в покое? Как вы думаете? Я вот лично.
Я однозначно считаю, что нужно всех оставить в покое. Это правильное, так, мудрое решение. Спасибо, деревенский парень. Здорово, пожалуйста, что вы рассказали нам такую хорошую, приятную вещь о том, что мы все молодцы. Вот. Жуть берет, какой сейчас уровень русского языка, пишет нам Андрей. У меня в СССР была тройка по русскому, у меня уровень выше большинства, с кем я общался. Особенно поражает количество людей, пишущих в общем слитно. О, да, Андрей, это правда. Но я абсолютно уверена, что это не сейчас уровень языка. Мы с вами и вообще с людьми это часто обсуждаем. Дело в том, что раньше мы не видели в большинстве своем, как пишут люди. Потому что им писать особо негде было. Понимаете? Они писали письма. Иногда редко это происходило, и, может быть, те, с кем вы общались регулярно, они вам... Что они могли вам написать? Жена записку на холодильнике оставить? Андрюша, суп на плите? Погрей, когда придешь? Ну, это же максимум, наверное. А сейчас мы очень много переписываемся, и вся эта неграмотность, она просто на виду. На самом деле, ничего в этом плане не изменилось. Возможно, что люди, которые кстати, достаточно взрослые, вот те самые, которые были этими троечниками, двоечниками и остальными неграмотными, они просто получили возможность писать. Они теперь что-то постят в соцсетях, что-то там комментируют, что-то пишут на радио, и мы все это видим регулярно и постоянно. А раньше просто меньше видели. У нас была такая тема, как изложение, рассказывает 692-й. Так она и сейчас есть, изложение в 9 классе в ГИА как раз, пожалуйста. Почему нет? У меня сын товарищ сказал, что он читает портрет Дориана Грея. Это было так удивительно, потому что я этого не читал. Пришлось прочесть, чтобы соответствовать. Ну, вам понравилось? Стратегический инвестор. Уайлд прекрасный писатель. Я уверена, что вам понравилось. Я очень на это надеюсь. Александр Чернышов, объясните, почему у вас в рекламе говорят мастерски, а вы говорите мастерски. Как правильно? Моя реклама, точнее, мой анонс построен на том, что я исправляю людей. Людей, точнее, не людей, а человека, Илью Пинскера, который якобы говорит неправильно. На самом деле Пинскер все правильно говорит. Вот, значит, он делает неправильное ударение, а я его поправляю. Вот правильно говорить мастерски, хотя так никто не говорит, это ужасная ерунда. Правильно говорить редакторы, а не редактора. Правильно говорить, я не помню, что у меня еще в анонсе есть. Ну, как-то так. А, озвучить. Нельзя озвучить мысль, мысль можно только выразить. Мы понимаем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Я так посмотрел на то, что вообще происходит, связано это с тем, что все-таки безграмотность она есть, но опять-таки дети, вот как вы сказали, очень часто общаются теперь по мессенджерам.
Так.
И получается так, что в какой среде общаются, так они разговаривают. Ну, книжек, конечно, они не читают. Ну, может быть, придут как-то к такому мнению, что надо прочитать что-то. Может, интересно станет.
Кто-то читает, кто-то не читает. Опять же, это зависит от родителя. Смотрите.
А нас же постоянно исправляли же. То есть, если тебя исправляют, ты будешь говорить. Я очень заметил это на своем тесте, который, когда уезжал в деревню, приезжая, он разговаривал немножко по-другому.
Ну, это нормально, мы мимикрируем немножечко. Да. Более того, поэтому, если вы обратите
вот,
внимание...
Где мы находимся, в какой среде, наверное, так и вот получается и общаться.
Да, и то же самое и с книжками. Обратите внимание, читающие дети получаются у читающих родителей. Если вас ребенок регулярно видит с книжкой, то он тоже будет пытаться повторяться.
Я не согласен, я как-то к книгам проникся даже больше сейчас. Хотя, если честно, я... человек был, которого просто заставляли читать.
Вот, вас заставляли читать в детстве, а сами читали родители?
А родители, да, очень много книг, притом мама достаточно большое количество книг прочитала, и бабушка наизусть все практически книжки знала, потому что плохо видела и больше, наверное, спектакль пересказывала.
Я к тому, что очень часто сейчас мы требуем, чтобы дети читали, а сами мы в это время сидим в Инстаграме. Это же полная ерунда, правда?
Да.
Другое дело, что, вот знаете, есть еще такая неловкость. Я не знаю, пока что я не придумала, как из этого выкрутиться мне лично. Я читаю на телефоне. Можете сейчас говорить все, что угодно, что я порчу себе глаза и все такое. Я люблю читать в телефоне. Мне так удобно.
Я тоже читаю на телефоне.
Да, но моя дочь, получается, видит, что я сижу в телефоне. Она такая: мама, ты же все время сидишь в телефоне. Я ей говорю: иди сюда, я тебе покажу, смотри, я читаю книжку. Но все равно вот это ассоциативное мышление ее ей подсказывает, что мама не читает книжку, у нее же книжка не в руках, а она сидит в телефоне. Вот как мне объяснить, что телефон, он не только для того, чтобы листать там Инстаграм, а еще и читать книжку?
Думаю,
ну, реально.
Попозже будет. Наверное, попозже. Сейчас пока идет тот период, когда, знаете, вот эти вот записочки туда-сюда, картиночки. А потом, когда смотришь, что телефон не только у нас для разговора и для всего остального, я всегда говорю, они спрашивают меня, как по-английски что пишется. Я не изучал английский. Я говорю: у вас телефон с переводчиком, вы прикалываетесь?
Да, абсолютно.
Вы что делаете? А они говорят: да, я говорю, он еще и произношение может вам сказать. То есть он, помимо того, что он переводит, он еще может и сказать по-английски. Я говорю: ну вы же должны пользоваться полностью этим аппаратом, а не просто так. Позвонить, посмотреть картинку. Да,
да вообще...
Вот.
Ну, умение добывать информацию – одно из самых главных в современном мире. Спасибо. Спасибо. Так, Виталий Фили, а если редактор женщина, то это значит редакторка? Да здравствует новая я. С Виталий Фили. Идите к черту с феминитивами, вы же знаете все, что я по этому поводу думаю. Клавдий Царев пишет: ненавижу читать телефон, это же насилие и надругательство над глазами. Нет, не насилие и не надругательство над глазами. Я много лет читаю с телефона, уже много лет действительно, мое зрение как было -3, так и остается -3. Ничего с ним больше не происходит. А стало оно у меня -3 еще в незапамятные школьные времена, когда никаких телефонов не было. Ну, в смысле, они были, но никто с них не догадывался читать книжки. Как-то так. Монтёр Мечников нам рассказывает. Никогда в жизни не читал иностранную литературу, кроме Маркеса. Прочел Ремарка «Ночь в Лиссабоне», теперь не могу оторваться и перестал читать русскую. Ну, надо же, как удивительно. Так, мне мама рассказывала, пишет стратегический инвестор, что в 50-х годах у них в школе было стыдно не читать определенный набор книг. Прошу прощения за голосовой набор. Ну, стыдно, может быть, было. Может быть, это зависело от школы, от определенной. А может быть, еще это зависело, знаете, от чего? Надо же людям о чем-то разговаривать. Вот, чтобы о чем-то разговаривать, нужно обладать общим культурным багажом. Вот сейчас у детей это, предположим, набор тиктокеров, которые они смотрят. А тогда это был набор книжек, больше же не было ничего. Ну, как-то так. А Пушкину няня и гувернантка рассказывала, а вот такой мальчик вырос, пишет мастер. Да-да-да. А Денис Девятиэтажник пишет, раньше этот простой мужчина писал письма разве что из армии или из тюрьмы, а сейчас WhatsApp и все такое. Да. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, Евгений,
да,
приветствую.
Константин, рад вас слышать.
Да-да, всегда слушаю, всегда рад слышать. Я вот, вы знаете, мне эта дискуссия все-таки навеяла, да, такой вот мысль. А эталон-то русского языка сейчас какой?
А его нет. Вот,
нет, вот смотрите, вот ситуация следующая. Вот мы, да, ну вот все, кто вот сейчас звонит, да, говорит там и все прочее. Все-таки там, ну, от 30 и выше, да.
Так.
То есть мы, у нас эталон там 19 век, 20 век. То есть мы читали, да, ну кто-то читал, кто-то. Пропускал. Алло.
Да-да-да. Кто-то читал, а кто-то...
Кто-то пропускал, да. Но все равно у нас эталон этого русского языка, да, все-таки имеет место быть. А вот у молодых-то, вот сейчас вот современных писателей, допустим, вот кто назовет, ну, по пальцам их можно Ну, те, кто задает тон русского языка, так их нету. И поэтому получается, что есть интернет... Есть там вот переписка, там есть мессенджеры, и получается, что эталон языка именно идет от этого.
Не знаю, я вот, кстати, с вами поспорила бы, потому что есть современные писатели, и они очень неплохо справляются с задачей. И, кстати, вот из любопытного, я тут недавно прочитала у Дмитрия Воденникова в Фейсбуке историю, собственно, о Дмитрии Воденникове, о том, как какой-то девочке, 11-класснице, задали изучить его творчество. Она ничего не поняла и не придумала ничего умнее, как написать самому писателю. И такая, типа, здрасте, Дмитрий Борисович, расскажите, пожалуйста, а что хотел сказать автор? Это вот единственный тот самый случай, когда на вопрос, что хотел сказать автор, отвечает автор. Мне кажется, довольно прикольная история, мне кажется. Почему бы и не взять, например, его творчество за эталон?
Ну, опять же, вот вы говорите, Дмитрий Водяников, да?
Водяников,
ну, да. Да-да-да, вот я его даже не знаю. К сожалению,
вот,
да?
Видите, вы не знаете, а когда я там говорю о том, с кем я иногда работаю, большинство моих коллег такие сразу, о боже, да ты что, да это же гениально совершенно.
Нет, ну, опять же, это немножко элитарно получается.
Ну, элитарно.
А мы говорим о каком-то общем абсолютно курсе русского языка. То есть вот в большой среде, да, ну вот в массе-то, современных писателей никто не знает. То есть нет людей, которые задавали бы...
Ну хорошо, а кого вы считаете? Хорошо, кого вы можете назвать эталоном русского языка вот своего детства, как вы скажете? Там 80-е годы, это кто? Венечка?
Ну, хорошо, пусть будет Венечка, хорошо, хоть не Юса Ольшковский.
Слава богу.
Да. Хотя почему очень нет? Хороший. Действительно. А сейчас эталон русского языка, допустим, Шнур. Ну, к примеру.
Кстати, очень неплохой поэт. Да, он использует обсценную лексику. И что? Я тоже. Так... И вы, кстати, тоже, Константин, используете обсценную лексику.
Абсолютно.
Еще бы вы не использовали.
Я ее очень люблю, конечно. Да. Так об этом и речь. То есть эталон, как такой, то есть язык меняется. Вот как мы, опять же, и вы говорили там, и неоднократно уже там было повторено. То есть язык – живая структура.
Да.
И то есть он упрощается сейчас?
Нет.
Он упрощается?
Он не упрощается, он меняется.
Ну, да, согласен, вот, извиняюсь, да. Он изменяется, но, в принципе, самое главное, ведь коммуникация языка. И вот когда молодые говорят там, каких там вот, вот у меня там, у подруги девочка пришла, там дочка, так сначала не понял, там краш, норм, там вот это все. А потом все это как-то вот вошло в тему. Я ее понял прекрасно.
Ну, значит, получается, все сложилось у вас. Вы просто выучили парочку-троечку новых словечек, и все получилось хорошо.
Ну, в том-то все дело. Но это легло у меня на какую-то базу, потому что в свое время тоже мы все же общались какими-то вот, ну, понятными терминами. То есть существует вот терминология как-то.
Это не терминология, это сленг, который позволяет провести маркировку на уровне свой-чужой. Человек тебя понимает? Понимает, все, отлично, значит, это мой. Нет, не понимает, ага, надо будет приглядеться, потому что он из другой песочницы. Все.
Абсолютно верно.
Это вот одна из дополнительных функций. Просто дополнительная функция языка, которая, помимо того, чтобы передавать информацию друг другу, еще и позволяет нам друг друга определять, как-то классифицировать в своей жизни. Ну, то есть я вижу человека не в состоянии правильно написать слово «никто» и пишет «никто» раздельно, например. Я понимаю, человек не моего круга, у нас с ним никогда не получится ничего, никогда мы не будем братьями. Ну, предположим, да?
Ну, нет, абсолютно верно. Или как вот мы говорили с вами еще пару лет назад, помните, вот насчет цитат. То есть когда вот цитируют фильмы, там, книжки, да?
Да.
И, допустим, там... Какая там тьма накрыла там ненавидимый прокуратуру города.
Тьма,
да?
Пришедшая со Средиземного моря.
Да, вот, ну, я
и на этом уровне мы точно так же друг друга маркируем. Читали ли мы... Это, кстати, не означает ничего, вот ровным счетом ничего. В том плане, что мы могли с вами читать одни и те же книжки, а могли читать разные книжки, но это не значит, что один из нас тупой.
Нет, безусловно, нет, о тупости речи нет.
Да, просто о разных...
О разных группах коммуникации, абсолютно. И надо просто соответствовать друг другу. То есть, грубо говоря...
Надо просто играть в своей песочнице, да? И друг друга поставить. Спасибо. Спасибо, Константин. Да, с наступающим Новым годом вас. Пожалуйста. Кто мне пишет тут? Денис Девятиэтажный говорит. Навскидку сразу несколько писателей, которые сдают курс современного русского языка. Пелевин, Перумов, Лукьяненко, Глуховский. Их реально читают молодые. Да, их реально читают молодые. Кстати, очень хорошие примеры вы сейчас привели. Пожалуйста. Если вам интересно, например, что я думаю о хорошем русском языке, мне ужасно нравится стилизация Бориса Акунина с точки зрения того, как он это делает, как он подстраивается и встраивает свой язык в ту среду, о которой он пишет. Очень круто получается. Он прям гениальный стилизатор, гениальный стилист. Очень хорошо у человека получается именно эти вещи делать. Очень хороший язык, именно тоже стилизованный под язык конца 19-го, начала 20 века у Николая Свечина. Отлично. Я очень люблю Дину Рубину, вы знаете. Наверное, у нее тоже потрясающий язык, очень образный, очень описательный. Очень красивая, очень простая, но в то же время... Но в то же время изящная речь у Людмилы Улицкой. Мы сейчас говорим исключительно о ней, как о писательнице. Пожалуйста, почему нет? Андрей, кстати, считает, что эталон 80-х — это Стругацкий. Тоже вариант, пожалуйста, а почему бы, собственно, и нет? А? Клавдий Царев спрашивает, имеет место быть — это тавтология? Надо говорить, имеет место или имеет быть? Имеет место быть — это не тавтология, это контаминация фразеологизмов называется, потому что, на самом деле, здесь два фразеологизма — имеет место и имеет быть. Имеет место, мы говорим о том, что сейчас происходит, ну, то есть сейчас имеет место программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». А вот в час дня имеет быть программа Михаила Родина «Родина слонов». Понимаете, это мы имеет быть, это о том, что будет дальше, что произойдет в будущем. Вот, и не надо это просто смешивать, и все. Может быть, времена изменились, не нужны эталоны, времена сейчас свободные, вольные люди пишут, как хотят. Виталий Филий тоже, кстати, вариант. Почему бы, собственно, и нет. В 19 веке эталон русского определялся театром, с 20 века это ведущий радио, а потом диктор на телевидении, предполагает Ниол. Может быть, почему нет. Гиперболоид пишет, Дина Рубина прекрасна. Да, очень, очень люблю. Гузельяхина, кстати, да, у Гузельяхины прекрасный русский язык, обратите на это внимание. У нас, кстати, она была в эфире много раз, найдите ее эфиры, послушайте, как она говорит. Она не только хорошо пишет, но и здорово говорит. Угу. Виталий Филиппич, во времена СССР такими эталонами были дикторы центрального телевидения СССР. Сейчас вопрос спорный. Язык того же Соловьева или Киселева, по сути, ничем не отличается от языка простых граждан. Да, да, по сути, ничем не отличается, а должен. Ну, мы должны еще опять же понимать, что если сегодня я начну с вами разговаривать в том темпе, с каком вы разговаривали, в каком разговаривал Кириллов, в той манере, вот с такими вот паузами. Вы уснете, умрете, переключите меня и больше никогда не включите. На этом все закончится у нас с вами. Ну, это же будет безобразие, правда? Это же никуда не годится. Итак, что еще есть? Самсонов пишет, чтобы я заканчивала работать, потому что я всю неделю вела моторы, и мне нужно отдыхать. Тихо, Самсонов, не волнуйтесь, я сегодня отведу программу, потом поработаю немножечко, завтра тоже отведу программу, потом в понедельник отведу новости, потом во вторник тоже отведу новости, а потом буду отдыхать, ладно? Ну и все. И у меня будет целых 2 дня выходных. Это будет здорово, я ужасно отдохну. Так что дайте мне еще чуть-чуть добиться. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Ой, утро. Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
А вы знаете, вот женщина звонила про какую-то Лолу. Я тоже не знаю на вашей радиостанции Лолу. Но как наследие вот Сергея Леонидовича Доренко, очень хочется, чтобы новостники ваши правильная была у них артикуляция, дикция. А вот это, когда жвачка между зубов зажата, у них получается...
Ой, не знаю, вы ругаетесь. Вот, вы только что был Паша Перовский, великолепный совершенно.
Правильно, вот он новый. Правильно, у него дикция, тембр голоса. Очень приятно слушать.
Красотища просто.
А мы слушаем
вот,
вашу
вот
станцию очень много. Я практически весь день слушаю. И многие люди слушают. Поэтому хочется, чтобы было вот это все правильно, приятно слушать.
Мы работаем над этим, спасибо. Мы работаем над этим, и мы молодцы, я считаю. Еще бы я сказал, что мы не молодцы. Как вы себе это представляете, интересно? Интересно просто, как вы себе представляете такую ситуацию? Так, еще, что у меня есть? Много-много-много сообщений всяких. Андрей пишет, настоящие книги читать — это фетиш. Фактура бумаги, шуршание страниц, чернила — это же отдельное удовольствие. Кому как, кому отдельное удовольствие. А я иногда, когда открываю какое-нибудь издание, советское даже, хорошее, мне мелко. Я уже старовата, я уже слепенькая, и мне прям откровенно мелко, я хочу покрупнее. А еще, знаете, бумага бывает разная, какая-то со временем приобретает желтый цвет, а чернила слегка выцветают. И то есть мне мало того, что мелко, так мне еще и не ярко. Ужас, ужас. Так, Борис говорит, вы что, серьезно, Аяхина? У меня от такого чтива глаза кровоточат, а у меня нет. Мне нравится. Попробуйте. А что вам не понравилось у Яхиной? Кстати, первый ее роман мне тоже недостаточно сильно понравился. Это, господи, как он же называется? «Зулейха открывает глаза». Ну, там просто тематика была, на мой взгляд, довольно избитая. А вот «Дети мои» — это очень крутой роман с очень интересным сюжетом, действительно очень интересным сюжетом, и с отличным языком. Действительно отлично. Угу. Фетиш, спрашивает 192-й. Да, фетиш и феномен. Удобно запоминать в паре. Феномен — слово греческое, фетиш — слово французское. Постарайтесь вот так запомнить. Электронные читалки тоже передают фактуру бумаги. У Ишели страниц, пишет нам Смит. Пришел Паша, которого вы только что хвалили, сказали, что он великолепен. Звонили, да, и говорят, что, боже, как он прекрасен. Да-да-да, так и есть. Так, электронную книгу вам в подарок, пишет Клавдий Царев. Я бы что-то бросил эту электронную книгу, неудобно. Это ж надо туда что-то закачивать, что-то закидывать. Да нет, ребята, сколько можно. Так, 45-й. Нам рассказывает, что он в 90-м году пошел в нулевой класс в открывшуюся школу, в 99-м в вечернюю, и там не было никаких тестов, разве что на психологии, может быть, на обществознание. Стас из Новопеределкина нам об этом рассказывает. Ну, вот видите, у вас другая какая-то позиция. Кто-то говорит, что у них были тесты, кто-то говорит, что не было. Вообще программа школьная, она довольно здорово менялась, и то, что вы вспоминаете как эталон, или как то, что было в ваше время, через 2 года спустя после того, как вы окончили школу, этого уже могло не быть. Очень просто. Так, все, друзья, мы заканчиваем на этом. Это была последняя, даже не крайняя, а последняя программа «Русский язык» в 2020 году. Мы услышимся с вами в новом 2021. Я поздравляю вас с этим праздником, который скоро с нами случится. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.